Привет, товарищи и товарки, это подкаст «Бескультурья», «Всякая дичь», «Всякие странности», «Бомжи», «Интеллектуалы» и прочие красавчики. А число выпусков «Бескультурья», между прочим, уже перевалило за 30, и чем это не повод выпить? В качестве подарка самой себе я решила заполучить, наконец, гостя, чей канал в Телеграме, называется он «Незаслуженный учитель России», доставляет мне, просто мурашки интеллектуально-бескультурного удовольствия. И вы знаете, этот разговор получился даже круче, чем я ожидала. Итак, Григорий, учитель с образованием богослова, который преподает МХК, риторику, у которого в арсенале дискуссионный кружок со школьниками, где они обсуждали художников и аборт. Так вот, Григорий рассказал, почему католические священники страшнее православных, про секс, наркотики и рок-н-ролл в МХК, о том, как дети чуть ли не помирают на ЕГЭ, почему учитель не бро ученику, и как ученики валяются на газоне, плюют и зовут учителя вместе побросать бутылки в забор. Я, честно говоря, довольно долго монтировала этот выпуск, потому что пришлось вырезать очень много собственного хихиканья, а речь Григория — это просто мед для ушей, я вам гарантирую. Итак, поехали.
Здравствуйте, меня зовут Григорий, и я волею судьбы стал учителем и преподаю детям возрастов от 11 до 17 лет.
А образование у тебя, как правильно, где-то пишут религиоведческое, где-то пишут богословское?
Богословие — это понтовое слово из старых времен, а богословие — это религиозная философия. Сейчас все это, наверное, в связи с... 70 годами советской власти все это заменено таким более наукообразным словом религиоведение. Но я сам себя, конечно, с удовольствием называю богословом или еще круче теологом.
Слушай, расскажи, где ты учился, почему решил туда пойти? Такой, согласись, неочевидный выбор.
На самом деле нет никакой особенной причины. Мне все это было просто очень интересно с самого детства, потому что я в юности много общался со странными людьми, со странными религиозными взглядами. Мне это очень нравилось. И вообще интересно других людей послушать. Потом я бы сказал, что я ушел, но начальство говорит, что выгнали из Российского университета дружбы народа. И дальше я оказался на перепутье, как любой молодой человек, который считает, что он умнее своего окружения. Я решил в результате получить совершенно бесполезное образование, которым можно, тыкать людям в лицо и говорить: «Я богослов, а ты кто?» Я пошел учиться сначала в институт Святого Фомы, не то что в Риме, к сожалению, а то что в Москве на улице Энгельса, а потом в Российский государственный гуманитарный университет. Получил я свой диплом, на котором написано «Религиовед». Ничем особенным там, на самом деле, похвастаться невозможно, кроме того, что там... Опять же, крутые строчки типа «Евангелие 5». После этого с таким образованием устроиться было просто некуда, поэтому я ничего не делал. Занимался фрилансингом, занимался переводами, работал в разнообразных журнальчиках. После этого пошел поработать в рекламной компании. Там мне сказали, что я тоже слишком много о себе думаю, потому что у меня не получалось писать продажные тексты о женских сумочках. С моей точки зрения получалось. То есть я бы купил. Я бы купил 10 таких сумок, но мне сказали, что это не попадает в целевую аудиторию. А дальше я, наверное, просто переехал, и через дорогу была школа, я решил, что бы не сходить, не попробовать. Пошел, и выяснилось, что имею к этому способности, и детям со мной интересно. Я хорошо говорю, отношусь к ним, с уважением, но без попыток с ними заигрывать. Им это понравилось, я... Быстро обо мне пошли слухи по школе, что, дескать, пришел хороший учитель. Но после этого из школы через полтора я ушел. И теперь преподаю детям, сейчас уже просто по скайпу, историю, английский и риторику.
К преподавательству, к твоему, мы еще вернемся. Я хочу с тобой еще немножечко поговорить о религиоведении. Расскажи, что за люди там вообще с тобой учились? Туда идут с какими целями? Туда идут глубоко религиозные люди или люди, которые хотят стать, богатыми священниками?
Я думаю, что и те, по большей части, там люди, которым действительно все это интересно, так как эта вещь очень неочевидная, и никто в здравом уме туда не пойдет, чтобы хотеть, я не знаю, денег и славы, то туда идут люди, ну, философски настроенные, но которым философский факультет кажется слишком банальным. Ну, потому что ты, когда идешь на философский, все ожидают, что ты будешь там сидеть у себя в коммуналке и пить водку, рассказывая про мировой дух Гегеля. И это круто, но уже устарело. А сейчас началась новая эра, и теперь можно как бы тоже сидеть с водкой, но рассказывать не про мировой дух, а про плерому, про полноту Творца.
А ты сам-то вообще религиозен?
Ну, я православный христианин, во всяком случае, я так себя позиционирую. Ну, как любой современный молодой православный христианин, я в церковь просто ни хрена не хожу. Ну, то есть я бываю там типа, раз в год. А, вот. Но я, например, там держу Великий пост, на Пасху я пеку куличи. Ну, то есть вот это вот культурное православие. Мне это кажется, ну, каким-то якорем. Вот я за него держусь. Ну, я не сказал бы, что вся моя жизнь вращается вокруг религии, но религия мне очень интересна, я не испытываю к ней никакой неприязни, мало того, считаю, что это, в общем, признак интеллектуала, это верить в тонкий мир, хотя бы в какой-то его форме.
Понятно, ты к религии ты относишься хорошо, а к церкви, к современной православной как?
Как к огромному старому бюрократическому аппарату с большим уважением. То есть на это смотришь и понимаешь, что эта церковь стоит со времен Византии, и ничего там не изменилось. Там такие потрясающие интриги. Ты когда читаешь о них, когда читаешь вот действительно, чем занимается церковь как огромный бюрократический аппарат, захватывает дух. Ну, например, вот вся эта история с расколом, вот украинским расколом, когда появился УПЦ, я за всем этим следил и писал всем своим друзьям, что вы посмотрите, что творят. То есть там Константинопольский патриарх разыграл великолепную византийскую интригу, но наши-то его переиграли, потому что у наших еще, там, не знаю, КГБшный опыт. Мне все это доставляет большое удовольствие. То есть я не знаю, может, это звучит цинично, но церкви тысячи лет, я не думаю, что ее беспокоит мнение других людей. Я думаю, что там сидят люди, которые мыслят годами. Мне доставляет удовольствие история об аппаратной борьбе в церкви. Сам бы я никогда в этом не стал участвовать, просто потому что меня бы съели, это страшно. Ну и, честно говоря, большей частью это скучно. Через 10 лет становится понятно, в чем был план. А пока он происходит, никто ничего не знает.
Преподавали-то у вас кто? Понятно, что там, наверное, были какие-то мирские люди, но а священники преподавали?
Преподавали, конечно. Мало того, преподавали у нас. Из РГГУ приходили и православные преподаватели, и в том числе и священники. И были католические священники, потому что Институт Святого Фомы – это католическая тема. Я общался с католическими священниками, и они, честно говоря, на меня произвели гораздо более тягостное впечатление, чем православные священники. Ну, православные священники, ты к ним привык, представляешь их, в общем, я не знаю, психический портрет католические, другие католические, я бы сказал, что пострашнее. Ну вот, католические священники, например, там какого-нибудь ордена Общества Иисуса Сладчайшего, они же иезуиты, они прям страшные люди. Это церковная разведка, это прямо тоже очень интересно про них читать, их изучать, но потом они начинают изучать тебя в ответ, и тогда уже надо бежать.
Давай потихонечку переходить к твоему учительствованию. Свяжем с тобой, давай это так. Расскажи, пожалуйста, как современные школьники к религии-то относятся? Интересно она им вообще?
Да, очень, но у них вот то, что называется синкретический подход к религии. Когда все религии равны и верны одновременно. Ну, например, там классический пример синкретической религии – это когда женщина, например, приходит из церкви и кормит домового. Хотя церковь не велит ей верить в домашних духов, но для нее, в ее религиозно-магическом сознании, Иисус Христос, домовые и, там, я не знаю, гадалка из соседнего дома, они сосуществуют, хотя противоречат друг другу. Вот у детей то же самое. Дети верят во все синкретически. Моя любимая история, это ко мне подходил ученик после уроков и спрашивал, правда ли, что Иисус Христос зарыл 12 реликвий христианской веры в каком-то колодце? Я спросил его, откуда он это узнал, а он говорит, ну, я прочел в интернете. И посмотрел меня совершенно серьезно, то есть он без всякого стыда сказал, что он прочел в интернете. Детям просто все это интересно, потому что это обогащает мир, и мир становится гораздо более магичным.
Давай немного поговорим о твоем кружке дебатов. Расскажи, что вообще, откуда идея взялась создать его, и кто туда приходил? Это, я так понимаю, какое-то давнеклассное мероприятие, обычно же школьники не очень склонны чем-то еще заниматься во внеклассное время. Кто к тебе приходил туда?
Я вел мировую художественную культуру. Так как рассказывал я об этом интересно, то дети после уроков задерживались. Я не знаю, задавали мне вот свои сумасшедшие вопросы про 12 реликвий Иисуса Христа. Задавали вопросы о всем, о чем они слышали. Я задерживался после урока, пока нас не выгоняли уже приходящие новые учителя. После этого я, когда уходил из школы, дети окружали... Причем дети, ну в смысле не дети, а уже юноши, в общем, типа 16-17 лет, до 10-11 классов я вел. Они меня окружали, а я, стыдясь, курил, потому что у меня была никотиновая ломка, и поэтому я стоял окруженный школьниками, курил, и проходящие родители и учителя на меня типа посматривали осуждающе. Но, с другой стороны, они видели, что дети собрались вокруг и слушают, и поэтому решали, что не надо мешать. Я был этим очень тронут, и вот в конце концов, в какой-то момент я пошел к начальству и говорю, что давайте попробуем сделать кружок дебатов, потому что детям хочется спорить, спорить они не умеют. Им хочется с кем-нибудь поговорить, чтобы он их не гонял, не осуждал, и при этом, ну, не знаю, мог ответить на самый глупый вопрос, или как минимум попытаться ответить, или сказать «я не знаю». Я ставлю детей в тупик тем, что периодически отвечаем «я не знаю» на их вопросы. Они прямо выпучивают глаза и смотрят на меня. Пришел я к заучу и директору, поговорил с ними, и мне сообщили, что теперь я педагог дополнительного образования. Вот бумажный журнал, который надо вести от руки. Собирай детей. И, надо сказать, дети прямо поперли. То есть после уроков, и я бы никогда такого не сделал, когда я был школьником, после уроков дети приходили в этот кружок дебатов, мы сдвигали парты так, чтобы у нас получалось две трибуны, и я учил их спорить в британском формате дебатов. И, соответственно, прочел несколько книг по тому, как эти дебаты надо вести. Система там была очень сложная, я ее очень сильно облегчил, на самом деле там изуродовал, то есть это никакие не британские дебаты были. Но детям было интересно, некоторые дети ко мне приходили по один раз, одна девочка пришла один раз, но она была очень стеснительная, ей было очень тяжело заставить себя говорить, и я считаю это моей большой неудачей, что я, занимаясь другими детьми, честно говоря, подзабил, а ведь я мог ее разговорить и мог, не знаю, повысить ей самооценку. Вот, она больше не появлялась. Ко мне ходил мальчик, который был просто, ну, записной врун, но врал он очень хорошо и обаятельно. Я вот это очень ценил, потому что я, честно говоря, в школе был примерно такой же.
Так, ну а что вы обсуждали? У вас там разгорались какие-нибудь жаркие дебаты? До драки не доходило?
Нет, наоборот, дети с большим пониманием и интересом воспринимали мои рассказы о том, как правильно спорить. Что в споре не надо допускать такие низкие чувства, как любой эмоциональный ответ. Дебаты ведутся для зрителя. Тот, кто ведет себя некрасиво, проигрывает в глазах зрителей. Он может быть 100 раз прав, но если он кричит, сбивается, у него краснеет лицо там и слюна течет из уголка рта, то он заведомо проиграл. Они это очень хорошо восприняли, потому что я учил их жестикуляции нормальные, я учил их не закрывать рот, когда они говорят, я учил их всплескивать руками, но не просто всплескивать агрессивно, а красиво, как римляне, поднимать руку на уровень лица, показывать противнику раскрытую ладонь, в смысле я сейчас говорю. Когда ты восхваляешь человека, руку надо поднимать вверх. Когда ты говоришь ему вещи, которые должны его принизить и оскорбить, руку ты опускаешь вниз. В общем, вот такая вот жестикуляция, прямо классическая жестикуляция. Ну, учил их, как руки держать, когда говоришь. Потому что все, когда говорят на публику, у всех же проблема, куда деть руки. То есть все начинают за спину куда-то, все начинают что-то теребить. А я учил их, что руки надо держать вот на уровне груди и ими жестикулировать. Или, если уж совсем все плохо, то просто действительно прячешь их за спину, сцепляешь и ходишь. Но это, типа, вызывает недоверие у людей.
А насколько вообще дети интересуются искусством? Какие темы, например, у них вызывали прям наибольший ажиотаж?
Вот искусством, наверное, они интересуются не сильно. Им нравится все сопутствующее искусству. Наибольший восторг у них, конечно, вызывали истории типа того, что Бенвенуто Челлини первого человека убил в 14 лет. Он заколол его кинжалом за оскорбление. После этого он стал великим ювелиром. Вот детям это очень нравится.
Типа секс, наркотики, рок-н-ролл.
Да, да, но только надо это увязывать. То есть не просто рассказывать про то, что Челлини был сумасшедшим чуваком, который ходил с кинжалом по улицам, а то, что вот его произведение. Вот, например, солонка работы Челлини. Вот он ее сделал. Это великий шедевр итальянского ювелирного искусства. А еще его брата убила охрана, по-моему, папского нунца, но брат был сам виноват, но Челлини пришлось зарезать одного из стражников в качестве мести, потому что иначе благородное общество Италии бы его не поняло. Ну, потому что это важно было в тот момент. Это было очень важно. Твоего брата убили, надо отомстить. А соломки можешь делать вдруг в какое-нибудь другое время. Вот. Вот детям очень нравится, когда дается контекст того, то в каком контексте все эти люди творили. Но само искусство, я бы не сказал, что им интересно. У меня не было детей, которые прямо творцы. Они все скорее любят истории.
Я так понимаю, еще это можно назвать МХК с побочным курсом риторики, да, наверное?
Да, но слово риторика на самом деле я себе взял самочинно. Просто назвал красивым словом риторика то, чем я занимался. Это вообще просто повышение эрудиции, расслабление человека, то есть он понимает, что его будут всерьез слушать и не будут над ним издеваться. Как минимум нескольким из них я действительно помог, потому что вот одна из учениц хвалилась мне, что комиссия, когда она поступала в МГУ, комиссия сказала ей, что она очень хорошо говорит, и она очень хорошо держится. И она прямо сказала, что это я ее научил. Мне было очень приятно.
Слушай, это очень классно, что ты так к этому подходишь, потому что у меня в школе тоже был там типа предмет риторика, ораторское мастерство, и мы все просто его ненавидели, потому что у нас был какой-то учебник абсолютно идиотский, с дебильными заданиями, выполняя которые ты чувствуешь себя полным придурком. В общем, да, видимо, мне нужен был такой учитель, как ты.
Спасибо, но я понимаю, о чем ты. Я прекрасно понимаю, что когда вот все это... Когда измеряю там гармонию алгеброй, то все это плохо. То есть, когда ты читаешь про правила риторики в книге, это все звучит гораздо более сухо и неинтересно, чем когда тебе вот выходит человек и начинает что-то рассказывать. А так как во время своих рассказов я периодически сбивался, там экал, мекал, а потом указывал, где я совершаю свои ошибки, то выглядел я не небожителем, а вот просто... Интересный чувак, который что-то знает и может рассказать. Но при этом я как бы не старался с детьми быть на равных. То есть я считаю, на равных. Я считаю, что это очень плохой подход. Надо всегда ставить себя выше детей, потому что ты учитель, но при этом признавать свои ошибки и признавать там свои неточности, ну и уметь говорить «я не знаю».
К отношениям с учениками мы с тобой еще вернемся, а пока я тебя хочу спросить, вот ты упомянул, что тебе сказали там какой-то бумажный журнал заполнять. Слушай, а как же прогресс? Вроде бы там технологии цифровые приходят же в наши школы, разве нет?
Да, все было, я тоже был поражен, потому что в классах есть электронные доски, значит, есть Моздневник, в который ты вбиваешь оценки, в который там прямо хорошая система вбивания оценок, все очень удобно, очень понятно, можно детям выдавать индивидуальное домашнее задание, там есть специальная графа для этого, это все очень хорошо работало, мне очень нравилось, потому что я тоже в школу, когда пришел, я ожидал, что они там будут работать, ну, типа там стоят такие картотечные шкафы, как в старых фильмах, ты будешь в них копаться, находиться, есть личное дело ученика, вот что-то такое. Но нет, это все уже компьютеризировано. Но почему-то дополнительное образование ведется через бумажные журналы, которые надо заполнять от руки. И меня это страшно раздражало, и я, конечно, саботировал это. Писал от балды. Например, когда создаешь урок дебатов или, ну, вот создаешь кружок дополнительного образования, там надо на год вперед прописать учебный план. И я этот учебный план прописал, но в качестве тем, которые мы обсуждали, я вписал такие вещи, которые никто не стал бы обсуждать никто. Задание 1. Утопия Платона государства. Задание 2. Аристотель против Платона. Задание 3. И так далее. То есть это никто не стал бы обсуждать. И у меня есть просто как бы общее обоснование того, зачем эти дебаты должны вестись. Там планируемый результат. Личностные результаты воспитания, интеллектуальные дисциплины, умение формулировать аргументы мнения, умение отсекать эмоциональную нагрузку, препятствующую формированию рационального аргумента, воспитание культуры речи и спора, умение ясно и четко формулировать свою мысль в устной беседе и письме, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к оппоненту, умение разделять человека и его аргумент.
Мне как журналисту больно это слышать.
Ну да, это такой бюрократический pigeon russian.
Слушай, ну если мы возвращаемся-то к технологиям, скажи, там же наверняка сохранилось еще много олдскульных учителей, которые, наверное, к цифровизации-то не очень хорошо относятся. Или как? Или все всем нравится?
Те люди, которые работают с детьми, на самом деле, я так понимаю, от детей очень многое воспринимают. Дети воспринимают учителей, особенно хороших, и забирают у них словечки, забирают у них какие-то мелкие интересные вещи, которые потом добавляют свою личность и даже не могут сказать, откуда они их взяли. Вот с учителями происходит то же самое. Учителя от детей очень многому учатся, например, в том числе, я не знаю, отношению к гаджетам. В школе современной все эти престарелые учительницы, которые как бы должны быть, я не знаю, должны быть сверхконсервативными и ненавидеть всех, кто носит обтягивающие джинсы или красит волосы хоть в какой-то цвет, они все сидят в интернете. Они, у них у всех есть чаты с родителями, есть учительские чаты, у каждого класса есть собственный чат с классным руководителем. Они там что-то постоянно обсуждают. Я когда сидел с коллегами, уже был вечер, практически ночь, мы сидели в какой-то кафешке или еще что-то вроде, и вот девушке классному руководителю начинают приходить сообщения от родителей, которые совершенно игнорируют время. То есть они считают, что классному руководителю можно писать в любое время с какими-то сумасшедшими требованиями. Типа рассказать, где был ее ребенок прошлой ночью.
А вот по поводу возраста учителей, ты знаешь, я делала подкаст с двумя молодыми учителями, ну, ты тоже, скажем так, не старый, и вот я смотрю, все больше и больше людей идут в учителя, причем, ну, там, получают образование педагогическое. Как думаешь, почему? Потому что мне все время казалось, что, наоборот, это, ну, как-то не считается денежной.
А там стали платить деньги.
Окей, но дело ведь не только в деньгах, наверное.
Ну, конечно, главное, это, конечно, тебе дают доступ к молодым умам, которым ты можешь что-то там затирать, у тебя здорово повышается самооценка, прямо очень сильно. А не в том смысле, что ты становишься, там, движителем человечества, душ и сектантом, вот как преследуемый Виссарион сейчас, но ты просто чувствуешь, что ты нужен, чувствуешь, что тебя хотят выслушать. Это все очень мило и интересно, и вот это главное, что дает учительство, вот это вот ощущение того, что ты нужен, ощущение вот совершенно первобытной роли человека, который передает свой опыт и знания молодому поколению. То есть, вот я не знаю, проституция считается древнейшей из профессий, но уж как минимум вторая – это учительство. Проститутки и учителя всем нужны будут всегда, тем более, что проституция рожает детей.
А скажи мне, что ты думаешь про современную российскую систему школьного образования?
Я считаю, что школа – это громадная и бесчеловечная машина, которая перемалывает человеческие души на своих ужасающих шестернях. Но это неизбежно. Я считаю, что она нужна, и школа российская – это еще не худшее, что бывает. Ну, например, я гораздо более скептически отношусь к современной американской школе. Но в России система образования, конечно, мы наследуем ее. Ну, как бы, у всех есть своя специфика. Там, у американцы – это такое достаточно провинциальное общество, у которых школа была, в общем-то, сначала создана церковными общинами, поэтому у них школа странная. А вот в России современной мы наследуем свою образовательную систему от тоталитарного государства, поэтому у нас свои проблемы. Вот я думаю, что российская школа будет реформироваться и реформироваться, потому что там еще поле не паханное, но вообще очень неплохо. Я ожидал гораздо худшего, потому что я же был как бы жертвой образовательной системы. Меня школа формировала, значит, пыталась там покорить, как я думал, сломать и так далее. Потом я пошел в школу учителем и понял, что никто никого ломать и покорять не хочет. Система пытается изменить человека и сделать его винтиком, ввести его в общее социальное поле всей нации. Иногда это получается, иногда нет. Все зависит, на самом деле, от исполнителя, потому что как, ну вот, образовательная система и образовательная вот эта вот огромная машина, она очень сильно зависит от того, кто общается с детьми. Вот ты помнишь своих учителей, вот лучших?
Да, конечно.
Ну вот, я тоже. И тут ты попадаешь в среду вот этих вот людей, которых ты в детстве воспринимала как, ну не как небожителей, но как людей наравне с твоими родителями. То есть это люди важные, им нельзя перечить. А тут я один из них, и я понимаю, что все это глупость.
Я тоже ведь когда-то на самом деле хотела стать учителем, представляя себе эту профессию немножко как будто ты, ну типа как рок-звезда перед своей аудиторией.
Да. Иногда бывает это ощущение, но мне кажется, с ним надо бороться, потому что иначе потом это приводит вот как раз к попыткам заигрывать с детьми и попыткам, типа, рассказать, что, пацаны, я один из вас, типа, я тоже пил за гаражами. Но у детей это вызывает презрение, и у всех бы это вызывало презрение. Я помню, как у меня были учителя, которые пытались с учениками заигрывать. И вот буквально стоит 35-летний мужик и рассказывает мне, что он как я. Я не знаю, что йоу, братан, какой сейчас прикид самый модный. И отвечать надо йоу.
Эй, йоу.
Расскажи все-таки, что ты думаешь про ЕГЭ.
На ЕГЭ нету возможности для читерства. Вот ЕГЭ меня как раз ужасает тем, что это непробиваемая система. Я принимал, ну, в смысле, не принимал, я был так, как все-таки незаслуженный человек, и у меня не было никаких бюрократических наград, я сам на экзаменах не был в классе, когда там проходит. Я ходил, слонялся по коридорам во время сдачи экзаменов или 6 часов сидел за партой и смотрел, как дети вот, уносят шпаргалки в туалет. Это все очень, очень тоскливо, просто ужасно, и там страшная система слежения. То есть там, во-первых, меня поразило, что аудитории обыскивали с полицейскими собаками. Вот уж не знаю, что они там искали. Там камеры, там эти металлодетекторы, там стоят, как в автобусах, вот эти вот, как они называются, куда прикладываешь билет.
Валидатор.
Да, валидаторы, через которые дети проходят. Детей надо пересчитывать, их всех записывают. После этого они уже страшно напуганы, потому что это выглядит как, ну, я не знаю, экзамен в концлагере. Тебя проводят в твою аудиторию, где ты садишься за парту, тебе выдают листочки из тончайшей бумаги, которая мнется, на которую капают там твои капли пота и твои слезы, потому что тебе рассказывают весь прошлые все два года, 10-11 класс, тебе рассказывают, что решается твоя судьба. Там, типа, если ты не сдашь, ты окажешься на помойке, ты до конца своей жизни будешь питаться огрызками и там докуривать окурки. Вот. Но и дети рыдают, то есть это невозможно. Там девочка выходит из аудитории, потому что у нее начался, ну, не припадок, но у нее начались головные боли, у нее началась там боль в животе, ее тошнит, она рыдает, значит, у нее течет слезы, слюни, это просто это ужас какой-то. Ты стоишь над ней и думаешь, что ей сказать, но ты не можешь тоже там сказать, что не переживай, это все ничего особенно не значит, вот, поэтому ты даешь ей просто совет, ну, типа, выдышите, все будет нормально, там, зажмите большой палец в кулак, чтобы не тошнило. Она такая, спасибо, но кажется, что она сейчас умрет. В общем, у меня только были негативные впечатления от этого экзамена. Ну и учителей там, на самом деле, гоняют чуть ли не сильнее, чем учеников. То есть, например, меня поразило, что если ты приходишь вот эти 6 часов принимать экзамен, нельзя читать. Я принес с собой книгу, и у меня ее отобрали. И я 6 часов ходил по коридору. Я думал, я с ума сойду.
Так, слушай, ну мы с тобой немного уже поговорили, ты сказал, что ты стараешься как-то дистанцироваться, в общем, выстроить рамки, так сказать, в общении с учениками. А скажи, а бывает все-таки, что общение выходит за рамки чисто учительско-ученических отношений? Может быть, с кем-то ты подружился там?
Нет, и мне кажется, это, во-первых, неправильно, во-вторых, с какой радостью? Мне 31 год. С какой радостью я буду дружить с 16-летним мальчиком? Если бы он был моим сыном, то да, там, вы знаете, воспитание нового человека. А так, 16-летние дети довольно глупы, с ними не очень интересно. Им интересно что-то рассказывать. А рамки надо выстраивать, потому что, конечно, они наглеют. Они наглеют не потому, что они плохие, а потому что в 16 лет ты не веришь, что в мире есть люди умнее тебя. Ну вот Марк Твен писал, что когда мне было 18 лет, мой отец был совершеннейшим идиотом. Но вот мне 26, я удивлен, как же он поумнел. Вот это вот отношение подростка к миру. Все учителя полные кретины. И если один из них производит хоть какое-то впечатление мыслящего существа, если он, ну, не совсем уж амеба, то они пытаются привлечь его внимание. А как привлекает внимание 16-летний мальчик? Он, например, матерится, а он пытается рассказать, как он, ну, короче, как он может выпить полбутылки водки, вот, что-нибудь такое. Он может рассказать, что вот, Григорий Алексеевич, приходите, мы смотрим футбол, и мы уже все пьяные, как будто это должно меня привлечь. Поэтому я пишу, это очень интересно, теперь желаю вам удачи, за кого болеете, до свидания, не пишите мне больше.
Так, ну только не говори, что у тебя любимчиков среди учеников нету.
Ну, есть, конечно, но любимчики эти, это вот именно интеллектуально. То есть это дети, которые много читают, это дети, с которыми можно действительно интересные темы поговорить. И увидите, кстати, свежую перспективу. То есть при всем моем шутливо-презрительном отношении к детям, они очень умные вещи высказывают. Они высказывают вещи, которые не зашорены, у них еще не наложились вот эти вот рамки страшные, которые накладывают на человека свинцовая жизнь. Для них нет запретных тем, поэтому их, наоборот, надо останавливать, типа осаживать и говорить, что спокойнее. Ну вот, например, зауч строго-настрого запретила никаких тем про аборты, никаких тем вот таких вот на дебатах, разговор про аборты, которые точно же начали дети, причем принесли эту тему девочки. Я просил, чтобы мне принесли Вот любая тема, которую вы придумаете за эту неделю, приносите, мы обсудим их все вместе и решим, какая из них интересна. И девочки, конечно же, притащили сразу же тему абортов. Они пришли втроем, и одна из них была против абортов, вторая за аборты, а третья не знала, что делать, и хотела это обсудить. И вот они смотрели на меня, но я, конечно, сдался, и мы очень аккуратно это обсуждали. Но аккуратно, в смысле, вот у них не было никаких рамок, а надо мной висело неудовольствие зауча, если бы она узнала. Но она узнала, она была нормальным человеком, то есть, но над учителями висит, конечно, вот этот бюрократический дамоклов меч.
А расскажи, бывало ли наоборот, что вот не получается у тебя с каким-нибудь учеником сойтись, ну вот не получается к нему пробиться, может быть, конфликтные какие-то ребята были?
Был парень, который со мной хотел поругаться на уроке, причем так агрессивно, чем меня очень удивил. Я ему ничего не сделал. Я думаю, что я его раздражал самим своим существованием. То есть, опять же, стоит какой-то непонятный черт, что-то тебе вещает от доски, а вот «А ты можешь фанерную доску ударом кулака пробить, а?» Я так воспринял его логику. Там, типа, вот ты рассказываешь нам про Ренессанс, а ты бутылку себе об голову разбей, чтобы я понял, что с тобой делаем их можно. А вот так, чтобы никому не пробиться прямо, ну, на репетиторстве нет. Наверное, я с большинством нахожу общий язык.
Так, ну что, получается, у тебя, значит, все ученики дисциплинированные, да? То есть ты хочешь сказать, что поколение нынче такое нормальное, соображающее?
Угу. Гораздо дисциплинированнее, чем мое. То есть я борец с системой, хотел уходить в косухи. А они нет, они гораздо дисциплинированнее, потому что они выросли в более спокойном мире, в мире, где страшно подумать, там работает хоть какой-то закон. Не могу сказать, что у меня были там какие-то проблемы с законом, но я ментов боюсь, я шугаюсь. А эти нет, они живут в мире, где есть закон, где есть справедливость, где есть право, где есть ритуалы. И вот это вот мое, то, что я называю их на «вы», их восхищает, им очень нравится, когда с ними говорят в рамках какой-то жесткой системы. Ты занимаешься делом, ты учишься. И вот если им дать понять, что они занимаются делом, то они с удовольствием, они говорят на «вы», они начинают вкраплять в речь какие-то красивые обороты.
Но это звучит странно на фоне постоянных вот этих новостей, что там типа какой-нибудь ученик довел учителя, что там он его треснул по башке или что-нибудь такое, или там какие-нибудь дети с синдромом дефицита внимания, которые бегают как чокнутые, всех достают, или дети, которые там издеваются, булят своих одноклассников. Ты как будто в другом мире живешь.
Так вот такое все это есть. Но просто я занимался всем этим, меня это не очень смущает. Я не дрался с учителями, но я показывал им, как я их глубоко презираю, и поэтому я готов ко всему. То есть я помню свои мысли, что я думал, надо сделать. Вот про это пробить фанеру кулаком я со своими одноклассниками раздолбал в школьный шкаф, как раз вот прямо пробивая его кулаком, чтобы показать, насколько ты самый крутой в этой школе. Вот, поэтому меня не смущает. Ну, а то, что они там булят друг друга и мучают друг друга, так это, по-моему, я не знаю, мир нашли вдоль скорбей. То есть люди постоянно этим занимаются. Почему дети должны быть исключением?
А ты как считаешь, вот в такой ситуации, когда учитель видит, что кто-то кого-то булит, он должен вмешиваться?
Да, конечно. Ну, то есть при всем моем, я не знаю, легком к этому отношению, конечно, надо вмешиваться, конечно, надо объяснять им, что то, что происходит, это ужасно, и на самом деле это не вы делаете, потому что вы свободная личность, а он типа этот кто-то, а вы делаете это по глубоко биологическим причинам, потому что вы обезьяна. Ну вот, потому что, например, те идеи справедливости, которые есть у детей, это идеи обезьян. Например, вот есть знаменитая история про надсмотрщика, нет, смотрителя в зоопарке, не надсмотрщика, смотрителя в зоопарке, который ухаживал за обезьяньим вольером, и вот однажды он принес одну из обезьян, у которой был день рождения, он принес ей гостинцев, ну там что-то, кусок торта, что-то вкусное для обезьяны. И другие обезьяны поняли, что это оскорбление трудового коллектива, когда одного выделяют, а других нет. И поэтому они набросились на этого смотрителя, изуродовали его чудовищно, оторвали ему уши, нос, там, кастрировали, в общем, ну, поступили как обезьяны. Так вот, это обезьянья идея справедливости, никого нельзя выделять. Поэтому, соответственно, дети, когда кто-то выделяется в их среде, выделяется хоть чем-то, слишком умный или, наоборот, слишком глупый, слишком слабый, слишком сильный, они как обезьяны начинают на него нападать. Поэтому им надо объяснить, что это не их рациональное мышление привело их к тому, что они мучают другого человека, это, наоборот, их примитивнейшие животные инстинкты.
Так, ну то есть ты, в общем, сторонник той теории, что учителя не просто преподают какой-то конкретный предмет, а в том числе воспитание детей на их плечах тоже лежит.
Надо вмешиваться, когда происходит что-то критическое. Надо вмешиваться не то, что учителя, а просто потому, что ты взрослый человек. Дети крайне жестоки. Я не знаю, вот у меня есть друг, который был прокурором по делам несовершеннолетних. И после того, как он мне рассказал, какие преступления совершают дети, я полностью потерял любую веру в детскую невинность.
Вот ты нахваливаешь своих учеников, а что тебя в них все-таки раздражает?
Хороший вопрос.
Не знаю, может быть, то, что они там в телефончиках все время сидят?
Со мной не сидят, я умею увлекать разговором. И опять же, даже когда они сидят, я перевожу это в ту тему, что «Ой, вы что-то ищете? Расскажите, что вы ищете». И когда взрослый человек спрашивает, что ты там ищешь в своем телефоне, телефон просто от стыда ты кладешь экраном вниз и не смотришь на него, потому что понятно, что ты искал черти что. Но с другой стороны, я поощряю, когда они гуглят информацию. Вот недавно, сегодня разговаривал с матерью одного из учеников. Ее сын решил встать пораньше и погуглить что-то, что я ему рассказал. Вот мы с ней обсуждали, стоит ли вообще с этим бороться или все это новая реальность. Любовь к гаджетам не раздражает. Раздражает, наверное, юношеская невоздержанность. То есть, если уж ты что-то не любишь, то ты не любишь это до конца. Ты прямо уходишь... Прям по-уголовному уходишь в отказ, когда ты что-то не любишь. Когда ты что-то любишь, ты готов это защищать с пеной у рта. Ну, то есть, вот это раздражает, но это, просто юношеский максимализм. Еще из раздражающего, это, наверное, уже старческое. Я перестал понимать их сленг. Я перестаю понимать, о чем они говорят. И каждый раз, когда я слышу незнакомое слово, у меня прибавляется седых волос, потому что я чувствую, я начинаю отставать. Я недавно узнал, что такое краш. Фигура юношеской влюбленности. И это калька с английского. Да, вот я удивился. Там, я не знаю, я писал про то, что мне маленькая ученица рассказывала, что такое рофл. И я недолго не понимал вообще, о чем она говорит. Потом я понял, что это вот то, что мы когда-то писали на форумах в интернете. А теперь это стало отдельным словом. И такого все больше, это все нарастает. Я перестаю понимать, как они говорят.
Блин, я тоже. Я вот, например, недавно услышала слово «кринж», так и не поняла, что это.
Да, да, да. Вот «кринж» меня тоже поразил. Я знаю это слово, это просто слово, просто английское слово, это когда ты кривишься. Но оно приобретает коннотации, того, что называлось «испанский стыд». Вот сейчас это все заменилось словом «кринж», причем так говорит только молодежь, и они привыкли к этому значению настолько, что когда я сказал как на уроке английского «I cringed», в смысле, я скривился, а они это восприняли, как будто я как раз с ними заигрываю, как будто я говорю им «йоу, чуваки».
Hey, yo, yo. Давай поговорим о том, как ты преподаешь онлайн.
Я преподаю детям английский, потому что у меня английский весьма приличный, то есть у меня страшный русский акцент, но я свободно говорю на английском, работал переводчиком, причем переводчиком устным. То есть вот я, когда учился в РУДН, вот тот курс, который меня еще не успели выгнать, я учился там в институте языков, и у меня была великолепная преподавательница, которая как раз занималась параллельным переводом. То есть это когда говорит кто-то на английском, а ты рядом в ухо шепчешь, что это значит на русском. Очень выматывающая профессия, то есть люди там сердечный приступ получают, когда этим занимаются, но она очень хорошо учила. Потом я некоторое время преподавал обществознание, но, честно говоря, получалось не очень, и я постоянно чувствовал себя самозванцем. То есть я готовил двух мальчиков к сдаче экзамена по обществознанию, и они сдали на один на четверку, второй на пятерку. Но вот все время, пока я их готовил, я думал, что сейчас они все завалят, я сломаю им жизнь, и вот в следующий раз я пойду в магазин, а от мусорного бака на меня посмотрят такие печальные, но знакомые глаза. И я такой: «Игнат, это вы?» И он такой: «Нет, Григорий Алексеевич, не смотрите на меня. Просто поставьте пакет на землю и уходите».
Расскажи, кто у тебя онлайн-то занимается, из каких городов, может быть, других стран?
Ой, у меня, да, по всей России дети. Это очень интересно. Очень приятно, конечно, когда ты сидишь... Вот я сейчас сижу в Санкт-Петербурге, говоришь с ребенком из Ярославля. Или потом говоришь с девочкой из Нижнего Новгорода. Вот моя самая любимая история, это, как я говорил, с девочкой, которая сидела на фоне русской печи. Вот она сидит с ноутбуком на фоне русской печи, у нее коса через плечо, и она слушает. У меня есть дети из других стран. Понятно, что это как бы... Дети иммигрантов первого поколения, которые не хотят, чтобы их дети, во-первых, забывали русский, во-вторых, забывали русскую культуру. Я, вот, насколько понял, меня прямо нанимают люди, чтобы я рассказывал детям о русской культуре и не давал им забыть, откуда они происходят. И вот сейчас у меня есть, прямо горжусь этим страшно, взрослая ученица, которая сама ко мне попросилась, чтобы я буквально ей с нуля объяснял русскую культуру, потому что она выросла в другом культурном пространстве. И она хочет вернуться домой. Ну, в смысле, в духовном смысле. Это очень, очень приятно, и тоже себя чувствуешь немного самозванцем, но, с другой стороны, ты говоришь со взрослым человеком, и он понимает, что у тебя есть ограничения, ты не можешь знать все. Ну, я не знаю, вот она от меня узнала про княгиню Ольгу, и как княгиня Ольга сожгла Коростень город, и мстя за мужа, и эта история ее так впечатлила. То есть вот эта вот княгиня Ольга, это настоящая русская феминистка, которая сожгла 10 тысяч человек, потому что они убили ее мужа, а муж ее был разбойник.
Кажется, что я читала твою историю в твоем телеграм-канале. Давай поговорим про твой телеграм-канал. Он вроде как у тебя анонимный, но вот гуглишься ты, конечно, на раз, два, три.
Вот когда надо мной было начальство, я заботился об анонимности. Сейчас это артефакт прошлого. То есть сейчас уже смысла в этом нету особенного. И наоборот, то, что меня знают, скорее дает мне доход. Ну, я не знаю, этот блог, он хотя и анонимный, я веду его, наверное, в слишком суховатом стиле, поэтому произвожу впечатление человека на 20 лет старше.
Да, это правда.
Как я сейчас говорю, я так говорю в жизни. Когда я пишу, у меня резко становится суше и интеллектуальнее стиль. А что, прямо старо звучу?
Я, когда вот только начала тебя читать, я была уверена, что тебе там, наверное, под 50 где-то.
Не знаю, это у меня случайно получается. Я, честно говоря, пишу в таком стиле скорее иронично.
Нет, ну, может быть, знаешь, еще дело даже не в самой подаче, а в том, что ты читаешь и думаешь, не, ну, не может там чувак, мой ровесник, быть таким умным. Типа, если он такой умный, как же так? Почему я не такая умная? Может быть, в этом дело.
Я просто все детство провел дома с книгой и не выходил оттуда. То есть меня отец выгонял гулять. То есть отец подходил ко мне и прямо говорил, типа, сынок, ну, может, ты пойдешь выпьешь.
Слушай, ну сейчас у тебя там сколько, 13-14 тысяч подписчиков, да, что-то в этом роде?
14, да, вот плюс-минус 20 человек. Угу.
Ну ты ощущаешь себя популярным блогером? К тебе прям бывает так, что приходят, говорят, вот хочу у вас заниматься, я там фанат вашего блога.
Да, и я такого боюсь, и обычно, между прочим, людям таким, если не отказываю, то как минимум говорю, что вы меня сильно переоцениваете. Причем мне иногда пишут как бы люди, ну, прямо какого-то романтического склада. Мне это сейчас прозвучит очень самовлюбленно, но мне пишут молодые девушки и говорят, вы знаете, я боюсь в этом признаться, но я хотела бы такого учителя, как вы. И тут я просто отваливаю, потому что вот на это я не подписывался.
Так, ну что, слушай, у меня заключительный вопрос. Ты, конечно, рассказал очень много крутых историй, как принято говорить у молодежи, cool story. Но, может быть, у тебя что-нибудь еще осталось для меня?
Если рассказывать про забавные их истории, ну, по большей части они связаны с их незнанием или наивностью страшной. Четвертому ученику подряд я рассказываю, что в России была революция, например. Они же не знают этого, это же потрясающе просто. Для них мир начался 6 лет назад. 6 лет назад я уже где-то пьяный в канаве валялся. Ну вот, значит, был футбольный матч. Дети смотрели футбольный матч, болели за сборную России. Это вот как раз был чемпионат мира, когда наши внезапно поперли там вперед. И всех захватила вот эта вот патриотическая волна. Все кричали на улице, значит. Дети, их тоже захватила эта патриотическая волна. Поэтому мне писали мои пьяные ученики и требовали, чтобы я пришел к ним смотреть с ними футбол. А я вот как раз говорил, что нет, не пойду, типа, вы развлекаетесь, но мне и так хорошо, я играю в третьего Ведьмака. И дальше они начали слать мне фотографии. И на этих фотографиях вот эти мои милые ученики, которые в школу ходят практически в костюмах, значит, которые говорят мне «вы», и вот один из них валяется на газоне, у него задралась майка, значит, он лежит, у него там немного посиневшее лицо очень счастливого человека, которому не хватает, как бы, не хватает воздуха, и горло подкатило рвота, но лицо у него крайне счастливое. И на заднем плане, значит, на большом телевизоре наши забивают очередной гол, и пьяные дети начинают бросать в забор бутылки. Ну и периодически в соседнем с моим домом лесу я встречал детей, которые там просто пьянствуют под мостом, они прячут бутылки в сугробах, и вот я иду через этот лес ночью, и мне идет навстречу парень в... не парень, а мне показалось, что мужик прям в каком-то худи с наброшенным капюшоном на лице. Я подумал, сейчас меня зарежут. И на всякий случай решил сыграть на опережение. Подхожу к нему и говорю, не найдется ли у вас сигарета? Нет, наоборот, у меня сигарета во рту была. Я говорю, не найдется ли огонька? И он сует руку в карман, достает оттуда зажигалку, подносит ее, прикуривает мне и в пламени зажигалки, рассмотрев мое лицо, говорит, здравствуйте, Григорий Алексеевич. И я, плеснув на него глазами и демонстрируя, что меня это никак не смутило, говорю, здравствуйте, Сергей. И иду дальше по лесу. Вот, ну и то, что я писал еще, как в магазине, когда ты берешь себе пиво, берешь себе буквально там пиво, презервативы и сыр, чтобы было как девушка порадоваться.
У кого-то сегодня будет романтический вечер.
Да, рядом с тобой стоит ученик с тем же набором. Вот, вот такие вот истории. Ну, то есть просто бытовая жизнь учителя. Я думаю, что на самом деле у всех учителей такое. Самое, наверное, худшее, это когда ты сам напился и встречаешь ученика. Я однажды пьяный шел по улице и увидел издалека своего ученика, резко развернулся, как на плоту, и пошел в переулок переждать, пока он пройдет мимо. Потому что вот к такой встрече я был не готов. Пока я шел, я посмотрел на свое отражение в витрине магазина, и у меня включился учительский инстинкт. Я посмотрел на этого человека расхристанного, посмотрел на него и типа подумал, у него очень неприятное лицо, наверное, он наркоман.
И небольшой бонус, отрывочек из нашей беседы с Григорием, которая уже не относилась к подкасту.
Когда я что-то пишу, я очень мало гуглю, потому что у меня очень хорошая память, и я действительно эрудирован. То есть мне всю жизнь говорили, ой, какой умный мальчик, ой, очень эрудированный молодой человек, уберите руки. Не надо агрессии. Вот. И я поэтому привык к себя, ну, я не знаю, вот у себя в голове, я к себе отношусь, конечно, с большим пиететом, и поэтому сам периодически себя высмеиваю. Но вот все, что я пишу в блоге, я действительно помню и знаю. То есть я действительно помню несколько строк из Илиады.
Из Илиады? Это гнев богини, воспоив Ахиллеса Пелеева сына?
Грозный, что Ахиянам тысячи бед не содеял.
Вот, видишь, не один ты тут эрудированный.
Да. Я прямо с лица спал. Типа, у меня козырь выбили.
Вот так-то, товарищи и товарки. Все мы тут на бескультуре, не промах. Не забудьте, пожалуйста, отдать должное Григорию на его канале «Незаслуженный учитель России». Ну и бескультурью отдайте должное, пожалуйста. Подкаст есть на всех платформах. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Анкор. Призываю вас вступать со мной в интеллектуальные, ну и не очень диалоги, предлагать себя в качестве гостей, ну или хотя бы отплатить мне за мою эрудированность или что там, ёпт лайками. Ну а бескультурия обязательно к вам вернется. Всем пока!